Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем подготовку к экзамену 70534, проектирование решений на базе Microsoft Azure, и мы подходим с вами к теме проектирования веб-сайтов или веб-приложений, смотря на какой момент времени эти вещи называть своими именами, потому что немного ранее, где-то в конце 2014 года, это все называлось веб-сайты, но теперь с точки зрения интерфейса Azure это называется веб-приложение. И имейте это в виду, на экзамене такие тонкости могут быть уже изменены, поэтому на это надо очень обращать внимание и понимать, что это синонимы. Ну, собственно, в нашем модуле мы рассмотрим три темы. Это проектирование веб-сайтов для масштабируемости, рассмотрим с вами варианты сценария развертывания веб-сайтов и также рассмотрим вопросы проектирования веб-сайтов для непрерывности, для постоянной доступности. Итак, проектирование веб-сайтов для масштабируемости. Масштабируемый сайт или масштабируемое веб-приложение, веб-апп, собственно, в чем заключается весь смысл? Ну, смысл с точки зрения проектирования решения, а по сути нам нужно понять, какие мощности мы должны предоставить нашему решению на всех трех уровнях приложения. Что касается бизнес-логики, что касается вычислительной мощности для самого приложения, которое работает, и для веб-модуля, для веб-интерфейса, если это веб-приложение, а в нашем случае мы рассматриваем веб-приложение, то это отдельные три уровня, которые нам нужно с вами спроектировать, исходя из того объема трафика, из того объема ресурсов, который мы хотим предоставить на определенное количество пользователей. И, собственно, из-за этого возникает вопрос, что думать нужно уже нагрузками. И правильно выбрать размер виртуальной машины, если мы разворачиваем веб-приложение, веб-сайт на IaaS уровне, на уровне инфраструктуру как услуги, или на уровне PaaS, если мы на уровне платформы разворачиваем, или веб-сайта, если используем возможности Azure самые специфичные высокоуровневые. Надо понимать, умещается ли мое приложение в конкретный инстанс, в конкретный экземпляр, их совокупности набор, и исходить из этого уже при проектировании решения. Ну и помимо этого надо обязательно задуматься о потенциальном росте приложения, масштабируемости, с какой скоростью, в каком объеме оно будет расти, и исходя из этого выработать стратегию масштабирования всех отдельных элементов нашего приложения и также их вместе взятых, потому что приложение само по себе, оно из всех трех элементов состоит, и масштабировать нужно будет в результате, в конце концов, все три элемента, и должно это происходить пропорционально. И что самое главное с точки зрения приложения? Ну, любое приложение, по сути, создается ради какой-либо цели, чтобы обеспечивать какой-то бизнес-процесс. И здесь, что самое важное, на чем нужно сфокусироваться, это доступность. Поэтому проектировать архитектуру решения, приложения или веб-сайта нужно всегда с расчетом на отказ. То есть нужно иметь возможность переключиться на резервную площадку, задать правильные тайм-ауты, задать переключение за счет георепликации в пределах Azure, если у нас один сот с вами не работает, переключиться на другой. Но также очень важно спроектировать решение по дублированию, резервированию, синхронизации и синхронной репликации и соответствующего переключения на полностью альтернативную площадку. Это правильно делать в любом случае, независимо от того, какие возможности вам может предоставить Microsoft Azure, в любом случае хорошо иметь еще одну дополнительную резервную площадку, которая вас спасет, если, не дай бог, наступит конец света. Ну и исходя из всех тех пунктов, которые я перечислил, нужно также знать ограничения системы, ограничения платформы Microsoft Azure. Но в первую очередь нужно знать уровни соглашений о предоставлении услуги или SLA, Service Level Agreement, требования к системе, уровень доступности в процентах, и уже исходя из этого выстраивать сервис. Бывают такие ситуации, когда происходит некоторое микропадение сервиса, перезагружается виртуальная машина или обновление на операционную систему устанавливается, и у вас может возникнуть ввиду такой непредвиденной ситуации микропадение. И такие ситуации нужно контролировать. Проще говоря, их просто нужно ожидать. То есть здесь нужно не реактивную модель действий использовать, а проактивную. То есть заранее ожидать все, что может случиться, и спроектировать решение таким образом, что нас это никак не остановит, ни нас, ни наше приложение. Ну и момент, который также с этим связан, это ограничение по емкости, потому что нельзя делать бесконечно резиновое приложение, скажем так. Нет, ну теоретически с точки зрения платформы инфраструктуры это можно сделать, но вопрос, сколько это в финансовом эквиваленте будет регулярно съедать денежек, и это не то, чего хочет бизнес, не то, что следует оставить на самотек. Это тоже нужно контролировать. Поэтому для многих сценариев нужно использовать логику повтора или retry logic, если что-то у вас не происходит не так, как вы запланировали, или не получается произвести необходимую операцию, нужно задать логику повтора. Ну и для того, чтобы такие ситуации было проще предотвратить и вообще спрогнозировать, не допустить их возникновения, то рекомендуется использовать различные фреймворки для построение приложений, для управления жизненным циклом приложений и их развития. Какой вам удобно фреймворк, тот вы можете использовать. Здесь никаких привязок нет. Это методология, а платформа Microsoft Azure позволяет реализовать любую методологию, исходя из ваших потребностей, желаний и возможностей. Ну и, собственно говоря, ограничение емкости – это одна сторона медали, а вторая – это избыточная емкость, и поэтому нужно на уровне всех трех элементов сервиса, на уровне трех тиров, понимать, какая часть сервиса является более критичной, какая менее. И, соответственно, проектировать их, чтобы они соответствовали тем потребностям, которые сервис имеет. Чтобы не получилась такая ситуация, что, допустим, веб-интерфейс, фронт-энд у меня зачем-то спроектирован с емкостью масштабируемости в 100 раз больше, чем это действительно может быть. И такие моменты действительно нужно предотвращать, а не просто на автоматике поставить галочку «Да, разрешить масштабируемость» и пустить на самотек. Это также приведет к тому, что будет тратить лишние ресурсы, соответственно, чем больше ресурсов, тем больше у вас будет в конце концов образовываться стоимость, которую вам нужно платить. Это не то, что хочет бизнес, не то, что хочет в результате этого системный администратор, системный инженер. Ну и другой также важный момент, помимо масштабируемости, надо обеспечивать непрерывность приложения, это значит непрерывность бизнеса. И поэтому нужно обеспечить возможность доступа к данным, а значит и к сервису, и к приложению, даже если что-то вышло из строя. Не из стора, не из магазина. И здесь есть также различные сценарии. Ну, то, что касается самой платформы Microsoft Azure, то функционал катастрофы устойчивости в Azure реализуется за счет географического распределения данных, за счет географической репликации, что также можно настроить на каждом отдельном элементе. И это нас спасает. Не дай бог выйдет из строя какой-нибудь центр обработки данных в западной, прошу прощения, Европы. Вы можете настроить географическую репликацию с Северной Европы, и у вас будет автоматически происходить переключение без остановки приложения, значит, без прерывания бизнес-процессов и работы предприятия. Ну и здесь также важно, с другой стороны, иметь возможность резервировать данные на уровне бэкапа. Это касается различных элементов. Это может быть база данных уровня SQL. И здесь стандартные SQL инструменты можно использовать. Копирование баз данных DBCopy, импорт-экспорт и восстановление во время point in time по транзакции. Но здесь разница заключается в том, что резервирование и восстановление в случае возникновения ошибки за счет человеческого фактора, оно подразумевает все-таки уже ручное вмешательство, и поэтому нужно настраивать именно резервирование, а не сценарий автоматического отката, потому что, ну, спроектировать, просчитать человеческую ошибку, к чему она приведет, достаточно тяжело. И здесь важно применять альтернативные методы именно восстановления. А восстановление будет подразумевать под собой то, что все-таки здесь некоторое прерывание бизнеса, некоторое прерывание приложения, оно произойдет, либо наступит момент некоторой неактуальности данных. То есть, либо их надо будет сводить, соединять, мерджить, либо продумывать этот процесс очень тщательно. Ну, человеческий фактор на то и человеческий фактор. Но здесь важно знать инструменты, которые для этого у нас с вами доступны. Помимо этого, с точки зрения платформы физической, которая у нас присутствует, Microsoft Azure, есть два типа доменов, которые надо также рассчитывать. Первый – это fall-домен или домен падений. Это фактически физическая стойка с серверами, на которой размещены виртуальные машины. И если у нас такой компонент падает, то у нас идет переключение на виртуальную машину, которая находится в другом домене падения, fall-домене. То есть у нас фактически здесь именно физическое переключение происходит. А upgrade домен или домен обновления – это перпендикулярная fall-домену, домену падения линия. То есть когда у нас происходит с вами обновление фактически каких-то компонентов нашего сервиса, допустим, того же веб-сайта, веб-интерфейса или виртуальных машин, серверов с базами данных, то у нас это происходит на горизонтальном уровне, и у нас должно быть транзитивное плавное переключение с одного узла на другой в горизонтальном масштабе. И все эти компоненты также нужно иметь в виду. И настоятельно вам рекомендую с точки зрения подготовки к экзамену почитать на портфеле Microsoft Azure в справке в интернете подробнее про то, как эти моменты устроены, поскольку в экзамене вопросов будет много на эти вещи. Ну и что важно также с точки зрения знать, это знать ограничения подписки, а точнее типов подписок, какие там бывают варианты и сценарии, и какие цифры являются ограничивающими. Потому что вопросов экзамена, которые тем или иным образом связаны с ограничениями и соответствующим правильным выбором подписки, типа подписки, они там есть и в достаточном количестве. Ну, собственно, чтобы далеко не ходить, вот ссылочка на материалы. Вы их можете, ссылочку и материалы, получить из слайдов, которые также я вам рекомендую скачать после того, как вы прослушаете данный модуль. Ну, что касается языков программирования, языков взаимодействия с сайтами, с системами, с приложениями, то по умолчанию же поддерживают следующие языки. Это .NET, это Java, это Node.js, это PHP, это Python. Ну, собственно, также вот ссылочка, которую я очень вам настоятельно рекомендую кликнуть и открывшийся материал посмотреть и изучить, чтобы знать особенности поддержки и ограничения, который дает платформа Microsoft Azure. Это достаточно важно с точки зрения также подготовки к экзамену. Что касается Visual Studio, нашего инструмента разработки, то можно построить и развернуть веб-сайт, как это сделать по первой ссылке, более подробная пошаговая инструкция. Ну а варианты развертывания, то есть каким образом это можно сделать, как оно оптимально произойдет и для каких сценариев какой вариант лучше подходит, вы можете также ознакомиться по второй ссылке, и в обязательном порядке я вам настоятельно рекомендую также с этими материалами ознакомиться, поскольку для экзамена это критически важно для подготовки, для успешной сдачи. Вопрос отладки и устранения проблем. Здесь поддерживаются различные инструменты, и Node.js, и удаленная отладка может быть использована, и CUDA компонент. Ну и, собственно, можно применять методы телеметрии, чтобы знать, что происходит внутри приложения, и иметь полную картину по этому поводу, и оперативно реагировать, если что-то происходит не так. Ну, давайте ненадолго переключимся на демо и посмотрим, что же у нас и как происходит. Ну вот у меня есть не веб-сайт, а веб-приложение, хотя, как видите, иконочка не поменялась. Называется Gershbug. Я, конечно, не жук, но это тестовый портал. Ну и с точки зрения ознакомления с новыми возможностями мы заходим на новый портал Microsoft Azure, по которому, собственно, вопросы-то в экзамены и будут присутствовать. Вот, как видите, приложение у меня запущено. Есть некоторые у меня здесь настроечки. И меня интересуют все возможности, все настройки, которые у меня есть. Ну, давайте посмотрим, что там находится. Ну, есть у меня properties, свойства, внешний публичный адрес сайта, Virtual IP адрес, виртуальный IP у меня не сконфигурирован, но это сервис развернутый по умолчанию, поэтому он и не присутствовал. В принципе, я могу назначить виртуальный IP адрес для того, чтобы он присутствовал. Ну, для тех, кто забыл, что такое виртуальный IP адрес, напомню, что это компонент, который привязывается к вашей службе, к вашему сервису, будь он односложный или многосложный, и он становится перемещаемым вместе с сервисом. Проще говоря, если у вас по какой-либо причине внутри Azure все ваши виртуальные машины и компоненты виртуального сервиса переезжают с одних физических мощностей на другие, то виртуальный IP-адрес также переезжает вместе с этими мощностями, что гарантирует непрерывность доступа и не потерю соединения со стороны конечных пользователей. Для этого нужен виртуальный IP-адрес. Ну, собственно, такая модель была еще в System Center Virtual Machine Manager 2012. Там такой компонент также создавался и применялся. Ну, собственно, спустя некоторое время, большой или маленький, это вопрос, но он, этот компонент появился и в публичном облаке Microsoft Azure, как мы можем видеть. Ну, методы развертывания, варианты, стандартные пользователи для различного типа доступа и локация, ну и тип подписки. Окей. Настройки приложения. Что у нас здесь может быть? Ну, поскольку у меня приложение развернуто на уровне веб-апп, веб-приложение, то есть фактически это SaaS, Software as a Service, немножечко граничащий с PaaS-ом, но вот как видите, я могу контролировать здесь и версии .NET, и PHP, и Java, включить ее и отключить, и задавать другие режимы взаимодействия. Можно вот отладку включить, дебагинг и удаленное исполнение на Visual Studio локальной версии, но вот у меня 13 стоит. Я могу все эти вещи, собственно говоря, сделать и в дальнейшем использовать для отладки привычными инструментами, не только Visual Studio Online, как тоже сейчас модно, но и локальным версии Visual Studio для подключения работы с моим приложением. Как видите, сохранение настроек произошло успешно. Ну, это хорошо. Масштабирование. Scale. Ну, по умолчанию автоматическое масштабирование отключено. Но я могу его включить и задать режим производительность, performance. Указать количество экземпляров для масштабирования. Помните, всегда исходите из потребности, а не просто так, как я сейчас кликнул. Я это с точки зрения демонстрации делаю, а то счет будет некрасивый и не маленький. И можно задать варианты масштабирования. Как видите, можно по загрузке процессора, по загрузке памяти, по загрузке операций или транзакций ввода-вывода дисковой подсистемы. В общем, данных входящих и исходящих. И, собственно, задать условие, что если у меня более чем 80% загрузки процесса происходит, то тогда у меня происходит масштабирование. Я могу добавить дополнительное правило, которое будет в паре с первым правилом работать. Ну и если у меня происходит ситуация, что у меня избыточный узел просто долго по времени работает и толку в этом никакого нет, то есть по сути он не загружен, то я могу настроить и правила сжатия сервиса, демасштабирования, скажем по-другому, ну правила сжатия нажать, конечно. И в данном случае я могу указать правило, когда меньше чем какой-либо порог, у меня происходит сжатие сервиса. Это также очень важно. Да. Не будет у меня сохранены изменения. Цели у меня сейчас такой не было. Включить аутентификацию, авторизацию Active Directory. Но в данном случае использую каталог по умолчанию. Можно создать приложение новое, специальное, но это как демонстрация. Можно добавлять доменные сертификаты сторонние для управления размещениями. Учетные данные для развертывания. Указывайте адрес, имя пользователя и пароль. И используйте эти данные для развертывания. Собственно, они должны присутствовать на целевом сервере. Слоты развертывания, то есть ячейки. Вот у меня уже один слот, одна ячейка присутствует в системе. Можно посмотреть, как у меня здесь что настроено. Ну, здесь вроде бы все хорошо. Показывает, вот у меня статусы. Гибридной связи нету. Но у меня с локальной инфраструктурой нет настройки, поэтому гибридной связи нету. Вот, допустим, deployment слот у меня всего один. И мне этого может показаться мало. Поэтому я захочу добавить еще один слот. Я буду клонировать текущий слот, чтобы все настройки сразу переехали. И назову я его, соответственно, также Гершенбах. Гершенбах, только теперь не слот 1, а слот 2. Окей. Ну и сейчас спустя какое-то время у меня появится второй слот. Для чего, собственно, эти слоты, эти ячейки нужны? Ну, все просто. Один слот у вас может быть производственный, другой слот у вас может быть для тестирования. И просто вы можете в определенный момент переключиться с основного слота на запасной, на резервный, внести изменения, оттестировать работу, а тем самым за счет переключения у вас все-таки будет обеспечиваться непрерывность сервиса, и потом, после того, как вы отладили работу, переключить нормально. В нормальную работу на уже исправленный вариант вашего приложения или вашего веб-сайта. Вот, как видите, у меня слот, источник source и destination, цель. Производственные, здесь я могу их поменять за счет команды swap. Ну и таким образом оно будет обеспечено. Я здесь выбираю, куда оно в конце должно все-таки попасть. И тем самым я без остановки на лету переключаюсь между слотами. То есть это фактически позволяет мне без остановки внедрять на лету изменения в мое приложение. Ну и с другой стороны, что касается своего приложения, я могу тем же самым обеспечить различные версии, то есть версионность своих приложений, и таким же механизмом обеспечивать доступность и работу моего приложения без паузы для конечного потребителя. Ну, каким-то таким образом выглядит ситуация со слотами. Так, давайте посмотрим, ничего ли я не забыл. Ах, ну да, тут еще есть WebJobs. Да, изменения будут не сохранены. И что касается работ, это непосредственно действия, которые происходят внутри именно сервиса Web Apps в Microsoft Azure, ну, не знаю, нужно вам полностью сбросить конфигурацию сервиса, обнулить данные или добавить какие-то данные, нужно запустить скрипт. И вы можете это сделать, указав его. Файл вы можете выбрать для загрузки, ну, какой угодно там практически. Ну, в данном случае у меня здесь сиквелы. Можно сертификат загрузить, если вам это необходимо для каких-то целей. И назвать его нужным образом, и потом выбрать вариант исполнения. Либо это будет continuous исполнение, то есть регулярное, постоянное, либо по требованию, on demand. Как вы хотите его исполнять, как вам это требуется, вы выбираете сами. Тут проблем никаких с этим нету. То есть WebJobs — это именно операция на уровне SaaS или PaaS в Microsoft Azure для обеспечения конфигурирования или задачи каких-то, задавания каких-либо параметров внутри вашего сервиса через Microsoft Azure. То есть, если у вас было бы на уровне IaaS, на уровне виртуальной машины, понятное дело, что IaaS вы полностью контролируете целиком все сами, обновления, скрипты и так далее. Вам нужно будет подключаться к такой виртуальной машине, и там уже эти скрипты, загрузив предварительно, исполнять, вопросов никаких нет. Но на уровне платформы, на уровне приложения, с точки зрения платформы Microsoft Azure, такой вариант уже у нас не подходит, и поэтому нужно использовать другие инструменты, в частности, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Окей, WebJobs, все хорошо. Резервирование данных или backups, бэкопирование. Ну, здесь, в принципе, все достаточно просто. Нужно иметь в распоряжении аккаунт хранилища, учетную запись хранилища, storage аккаунт. Вы выбираете существующий и выбираете контейнер, который будет использоваться для резервирования данных. Сейчас пройдет какое-то время, появится мой контейнер, и система готова принять его к работе. Хорошо, у меня появился storage аккаунт. У меня не определены базы данных, которые я хочу резервировать. Я могу задать расписание резервирования, частоту в днях, время, когда оно начинается, и время сохранение полного цикла баз данных. То есть, если я вам укажу retention days, количество дней сохранения 7, то у меня все 7 дней будут ежедневно делаться резервные копии, и уже начиная со следующей недели все эти первые базы данных из 7, она будет затираться первой уже следующей недели. То есть retention days — это именно тот период, который для меня актуальный с точки зрения и хранения данных, и восстановления, если мне это уже потребуется. Собственно, выглядит это таким образом. Логи. Да, изменения. Мне сейчас не нужно сказать. Логи можно всегда посмотреть, почитать и включить, если они отключены, задать уровень логирования, задать роль и операции для логирования. Логирование, прошу прощения. Traffic routing – это, собственно говоря, направление трафика. Здесь выбираете слот развертывания и указываете в процентах количество трафика, которое вы хотите пропустить через тот или иной слот. Тем самым вы обеспечиваете балансировку нагрузки и оптимизацию полосы пропускания. Расширение. Ну, это дополнительный функционал, который можно получить, используя те расширения, которые доступны у нас в Azure и пристроив их в ваш веб-сайт, в веб-приложение в Azure. Как видите, инструментов различных достаточно много. Не все они обязательно powered или created, точнее, by Microsoft. Но вот CUDA, про которую упоминалось, можно спокойно задействовать, развернуть. И у меня расширение CUDA через какое-то время, скорое, оно появится уже в системе. И оно уже должно было появиться с XS. Тут вопросов никаких нет. Ну, трафик менеджер, собственно, он оптимизирует нагрузку и передачу трафика. Здесь бывают различные варианты доступа. Бывает перформанс, производительность, когда вы используете ближайший дата-центр конечному пользователю, тем самым скорость и пропускная способность увеличиваются. Ну, это как пример. В общем, с точки зрения подготовки к экзамену, очень рекомендую с этим компонентом отдельно в Azure поиграть, посмотреть, как он устроен, какие вещи он способен осуществить и как он настраивается. Ну, здесь также все нужно по документикам, не в рамках данного курса отдельно. Но для подготовки к экзамену это обязательно необходимое условие. Ну, users, пользователи. Здесь вы добавляете пользователей, сдаете роли, graphic roles, кто и что может делать. И можете делать пометки, таги для дальнейшего маркирования ваших сервисов. Получается какая-то примерно такая у нас с вами ситуация. Давайте посмотрим, появились ли же у меня дополнения. Да, они же должны были уже появиться. Прошу прощения. Вот, сайт Admin Tools. Они у меня появились. Ну и теперь я могу подключаться к своему сайту Azure различными сторонними инструментами. Но помимо этого я также могу использовать Visual Studio для этих целей. Ну, например, нужно мне с базы данных будет поработать моего приложения. Давайте посмотрим. Состояние она не сильно занята, да, и действительно это база данных. В данном случае моего тестового приложения. Открываем эту базу данных Visual Studio. Я разрешаю взаимодействие. О, как Visual Studio все хорошо и быстро понимает. Просит меня ввести реквизиты доступа к базе. О, прогружается, отображается. И да, действительно, Герша Аура МСИС Рью. Это моя база данных, и я уже могу с ней дальше взаимодействовать. Помимо базы данных у меня есть Explorer, точнее проводник сервера, и здесь различные мои сервисы будут представлены. Веб-сайты в данном случае также будут отображаться. И как видите, все три слота, даже тот, который я добавил, у меня отображаются, я могу с ними работать. И внеся какие-либо изменения из локальной установленной Visual Studio, я могу сразу отправить их в Azure. Поскольку работаю я непосредственно с тем, что находится уже там. Ну и что касается вопроса платформы, про который я мимолетом упомянул, где вам действительно нужно понять, на каком уровне контроля вам необходимо получить решение для вашей инфраструктуры. Самый низкий уровень – это уровень действительно инфраструктуры, это IaaS, Infrastructure as a Service, и он подразумевает, что вы полностью контролируете весь сервис с нуля до 100%. То есть операционная система, ее обновление, ее настройки, вы полностью все за все это отвечаете. Но здесь возникает некоторое преимущество, то что операционная система может быть кастомная, то есть та, которая подходит вам под ваше приложение. У вас таким образом могут работать какие-либо старые приложения, которые в текущей версии их уже не присутствуют и в текущее время не развиваются. Легкость управления, ну, она усложняется, скажем так, потому что и задач, которые нужно решить, возникает больше, и делать это бывает не всегда возможно. Ну, и это просто снижает также гибкость. Это не гибко. Что касается уровня платформы, в данном случае облачные сервисы, cloud services, то здесь у нас контроллер немножечко поменьше. Приложение устаревшие, работают также не так широко, как нам хотелось бы, но и гибкость тут все-таки уже побольше. Ну, поскольку многие вещи, которые нужно было бы делать вручную в первом случае, в случае ASA, это обновление операционных систем, балансировка нагрузки и перемещение приложений, они автоматически, при условии того, что вы все правильно настроили, происходят на уровне платформы, и вы эти вопросы совершенно не трогаете. Ну и самый высокий уровень, который мы рассмотрели, это веб-сайт, или веб-апс, веб-приложения, веб-сайты. Ну, для большинства сценариев, для большинства современных приложений, случаев, этот сценарий очень хорошо подходит, поскольку он требует минимальных затрат как по времени, так и по действиям со стороны администратора, и большинство современных приложений очень хорошо себя ощущает в такой среде и тем самым обеспечивает настоящий SaaS, Software as a Service. Ну, что касается масштабирования, то для того, чтобы хорошо понимать, что происходит с сервисом, у нас есть служба мониторинга Microsoft Azure Monitoring Services, и у них есть свой API для прагматичного управления масштабируемостью. Как я уже показывал, мы можем задавать параметры AutoScale, также никто вам не мешает подключиться по Azure PowerShell к вашему порталу и через PowerShell задавать необходимые вам команды конфигурации сервиса. Здесь проблем с этим особо каких-то нет. Развертывание веб-сайтов, расширение Microsoft Azure Site Extensions мы с вами уже рассмотрели. Есть пакеты, которые позволяют эти процессы оптимизировать. Это VS Deploy и MS Build. Ознакомьтесь с ними. PowerShell, про него я уже сказал. Ну и стандартный метод, который мы рассматривали в демонстрации, это portal.azure.com. Стандартный инструмент. Планы обслуживания и ресурсные группы. Группы ресурсов – это тоже те компоненты, которые влияют на работоспособность и доступность вашего сервиса. И с точки зрения подготовки к экзаменам, я настоятельно рекомендую ознакомиться со всеми параметрами и возможностями, которые этот компонент предоставляет. Ссылки, которые вам понадобятся для того, чтобы ознакомиться с материалами, только что появились на экране, и вы можете взять их непосредственно из презентации для быстрого доступа. Слоты развертывания мы рассмотрели. Вопросы публикации вашего приложения, вашего сайта. Эти моменты нужно изучить по приведенной здесь ссылке. Deploy sites in Azure Continuous Deployment in Visual Studio. И Azure Deploy Cloud Services. Это поможет вам решить вопрос в этой области. Что касается масштабирования для непрерывности. Нужно помнить, что облако всегда, с точки зрения платформы Microsoft Azure, оно всегда растет, всегда расширяется. Ну, логически так устроено. Вам нужно всегда знать, с точки зрения вашего приложения и конфигурации, которую вы для него выбираете, будь то уровень PaaS или IaaS, ограниченность по компонентам, вычислительных ресурсов, compute, пропускной способности, bandwidth, в интенсивности обменными данными, I.O. Вам все это обязательно нужно знать. Ну и что касается непрерывности, вам также нужно обеспечивать репликацию данных. И в данном случае в моем приложении, ну, оно было основано с точки зрения данных рабочих на базе базы данных SQL и обеспечивать репликацию в близлежащих регионах между собой. Это абсолютно здоровое и правильное дело, которое поможет избежать неприятностей, если, не дай бог, что-то пойдет не так. Поэтому, когда вы будете проектировать ваш сервис, обязательно изучите географию вашей целевой аудитории и посмотрите, какие центры обработки данных, ЦОДы Microsoft Azure в этих регионах доступны и как правильней спроектировать сервис и оптимизировать обмен данными с обслуживающей инфраструктурой. Что касается вопросов обновления, то SLA, эти вещи тоже нужно знать. По умолчанию для сайтов это 99,9%. Поток данных он всегда происходит в режиме актив-актив на сайт и происходит за трафик-менеджером. Можно также задействовать группы доступности. И синхронизация данных между различными узлами и компонентами, в том числе геореплицируемые, можно также решать с помощью WebJobs, который мы с вами в демонстрации рассмотрели. Более подробно ознакомиться с тем, как проектировать архитектуру сайтов с точки зрения доступности и масштабируемости с вышеуказанными параметрами и компонентами, вы можете, и я вам настоятельно с точки зрения подготовки к экзамену рекомендую ознакомиться с этими материалами по ссылками, которые вы видите сейчас на слайде. Ну, вот сценарий того, как происходит обновление. Пользователи подключаются фактически к шлюзу, к Azure Traffic Manager, и он уже в свою очередь перенаправляет пользователей на необходимые узлы с необходимой ролью, которые в тот момент времени уже обновлены и не заняты процессом обновления, то есть не критичны с точки зрения инфраструктурной возможности. Что касается резервирования и восстановления сайта, мы также эти моменты рассмотрели и проверили. Единственное, о чем следует упомянуть, что когда у ваш сайт включает в себя базу данных, не забудьте поставить галочку в Included Databases, и таким образом вы сразу решите вопрос резервирования и инфраструктурного компонента на уровне веб-сервиса, так и на уровне платформы, на уровне данных, на уровне PaaS. Ну, и здесь вы можете видеть варианты резервирования и восстановления на слайде, как они происходят, с какой частотой и какой объект. Ну и, как я уже вам показывал, вы можете также все эти вещи посмотреть не только через интерфейс Microsoft Azure, но и открыть их в Visual Studio, и никаких проблем здесь не будет. Что касается вопросов непрерывности в бизнесе, всегда нужно иметь в виду, что может упасть какое-либо устройство, на котором крутится ваш сайт. У вас может быть чрезмерная загруженность ресурсов, которая приведет к недостаточной работоспособности вашего сервиса. И также могут возникать кратковременные отказы. Собственно, вернусь к раннему постулату. Обязательно спроектируйте возможность соединение вашего сервиса Microsoft Azure с альтернативной сторонней площадкой, частной или публичной, или хост-компания, ваш домашний компьютер, сервер где-то развернутый, пожалуйста, спроектируйте это правильным образом, настройте, если это IaaS, VPN-каналы, сценарий переключения сетей, и все у вас будет хорошо и замечательно. Нельзя ни в коем случае зацикливаться на даже такой замечательной гигантской бесконечной платформе, но на ней нельзя зацикливаться. Microsoft Azure — это хорошо, но вы должны думать шире, больше и лучше. Ну а в помощь вам в этих размышлениях материалы по ссылке, которую увидите на этом слайде. Ну и что касается уровня данных, здесь есть некоторые вещи, которые также нужно иметь в виду. Первая и основная вещь – это идемпотентность данных критична. Термин не очень распространенный, но идемпотентность означает получение определенного повторяющегося результата независимо от количества и методов исполнения операции. То есть один раз вы получили, исполнили какую-либо операцию, получили X15, вы должны еще 100 раз, и неважно какими способами исполнить эту операцию, также получить X15. Это подразумевается под идемпотентностью, и это также очень важно с точки зрения архитектуры и проектирования вашего сервиса. Это то, что вы должны иметь в виду, поскольку облако, но немножечко отличается поведение от локального отсюда, от локальной инфраструктуры. Ну, а с другой стороны, если проектировать приложение и доступ к данным с учетом идемпотентности, это говорит о том, что вы правильно, красиво и лаконично проектируете вашу инфраструктуру. Ну, уровень данных, он прозрачен для Windows как операционная система, поскольку он работает поверх нее, и уровень данных он устойчив к падениям в контексте Microsoft Azure как служб, так и инфраструктуры компонентов. Ну, с другой стороны, обеспечивает эластичность ресурсов, можно на ходу без остановки расширять или сжимать необходимые ресурсы для работы базы данных. И опять-таки вы можете использовать логику повторения или retry logic для обеспечения того функционала, который у вас необходим, независимо от того, как хорошо или плохо у вас работает приложение. Это просто может занять немного больше времени, но вы все это можете также оттестировать. И более подробные материалы, они вам понадобятся для подготовки к экзамену, вы видите на ссылке на данном слайде. Ну что ж, на этом мой рассказ про проектирование веб-сайтов в Microsoft Azure завершен. И до скорых встреч в следующем модуле.